В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Из-за непогоды остаются обесточенными более 200 населенных пунктов Украины. 29 призывников аннексированного Севастополя пополнили ряды войск Росгвардии. Ахтема Чигоза не отпустили на похороны матери. А сейчас подробнее. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявляют, что по состоянию на 7 часов утра 3 июля без электричества остаются 215 населенных пунктов в 5 областях Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, более всего от непогоды пострадала Сумщина. Там нет электричества в 109 населенных пунктах. Еще 76 населенных пунктов обесточены в Черкасской области. Об этом телеканалу 112 рассказал заместитель начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Сергей Азиран.
У нас сейчас там працюють підрозділи нашої служби спільно з підрозділами облавтодору, спільно з підрозділами управління мисливського та лісового господарства проводять розчистку доріг, проїздів. Основна зараз задача – це забезпечити відновлення електропостачання.
По состоянию на утро понедельника аварийные бригады «Облэнерго» восстановили электроснабжение в 530 населенных пунктах. 1 июля из-за непогоды пострадали 17 человек. Из них один ребенок. Кроме того, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание более 700 населенных пунктов в 6 областях, больше всего в Сумской области. 29 призывников аннексированного Севастополя пополнили ряды войск Росгвардии. Об этом сообщают местные СМИ. 1 июня церемония принятия присяги прошла у обелиска славы на Сапун-горе. По мнению назначенного Кремлем командира полка войск Росгвардии по Севастополю Андрея Кофтуна, севастопольцы обязаны добровольно выполнять военный долг перед соседней Россией.
С сегодняшнего дня они начнут проходить службу в полку, в различных подразделениях, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка в городе, несение службы по массовым мероприятиям и охрана общественного порядка на акватории города Севастополь.
Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию, сообщает пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны России. Ведомстве утверждают, что по состоянию на 23 июня около 2000 крымчан прибыли на прохождение военной службы в российские воинские части. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу Вооруженные силы России. Фактическая власть оккупированного Крыма не отпустила удерживаемого в СИЗО заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чигоза на похороны его матери Алии Чигоз. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов. По словам жены Чигоза Эльмиры Аблялимовой, ее заявление в СИЗО не приняли, сославшись на выходной день и отсутствие работников канцелярии и начальства.
Поехала в СИЗО, попыталась сегодня написать заявление, сдать о даче разрешения Ахтему для участия в, этой вот, в этих мероприятиях, связанных с похоронами его мамы. Но мне отказали в связи с тем, что канцелярия не работает, они не могут принять заявление, и никого из руководителей, соответственно, нет. Поэтому вот сегодня Ахтем, к сожалению, был лишен последней возможности попрощаться с мамой.
В поселке Долины Бахчисарайского района простились с Алией Чигоз, мамой одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ахтема Чигоза, который находится в Симферопольском СИЗО. Чигоза обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, когда крымские татары и проукраинские активисты собрались на митинг у здания Верховной Рады, не допустив принятия так называемых сепаратистских законов. Ахтема Чигоза арестовали в январе 2015 года. С этого времени он выезжал из СИЗО только раз, когда его тайно доставили под конвоем и в наручниках проститься с тяжело больной матерью. Встреча длилась 10 минут. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на Админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуй, полуостров. Меня зовут Павел Казарин. Это «Радио Крым Реалий». Как всегда, по понедельникам мы начинаем день вместе, строим прогнозы, подбиваем итоги. В общем, на самом деле, занимаемся разгребанием информационных авгиевых конюшен. Ну и, как всегда, мы с 7 до 10 утра готовы рассказывать вам о самом важном, что происходит в стране, мире и на полуострове. Милости просим, во-первых, к нам на 549 АМ, на 107 FM. Милости просим к нам на наши страницы в социальных сетях. И на наш сайт, где идет прямая трансляция, повторюсь, где в том числе за нами можно не только послушать, но еще даже немножечко подсматривать, так что будем рады вам. Кроме того, будем рады вам, если вы решите дозвониться к нам в эфир. 8 810 06 926, это телефон для крымчан. Со своей стороны гарантируем бесплатность и анонимность. Ну а кроме того, к нам могут присоединяться к нашей беседе жители других регионов Украины по номеру 044-490-2905. И говорить мы сегодня в рамках нашей первой получасовки будем о украинских туристах на территории полуострова. Вот российские оккупационные власти не раз за разом отчитываются о том, что количество украинских туристов зашкаливает, что они продолжают ехать гордо и радостно, что они, собственно, рады отдыхать на территории полуострова. Действительно, кто-то едет. Но сколько тех людей, которые решают, собственно, ехать на территорию оккупированного, аннексированного полуострова? И как вообще, собственно, операция по смене флагов изменила курортно-туристический рынок страны? Собственно, сколько добавилось туристов украинских в Одессе? Сколько украинских туристов добавилось, например, Бердянску, которая является, безусловно, украинской столицей Азовского побережья. Вот. И как, собственно, аннексия Крыма перераспределила туристические потоки. Хотите узнать ответы на эти вопросы? У нас есть ответы на эти вопросы. Их мы начнем давать сразу после короткого информационного сюжета.
Крым в центре внимания.
Около 500 тысяч туристов с материковой Украины каждый год посещают Крым после аннексии полуострова России. Об этом в начале курортного сезона заявил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. Украинских туристов было бы больше, считает Аксенов, но этому препятствует Киев. Украинские власти создают искусственные преграды для туристов, которые хотят посетить курорты Крыма. Такое мнение высказал назначенный Россией глава комитета Крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Одна из таких искусственных преград, говорит он, очереди на контрольно-пропускных пунктах на въезде в Крым. На минувшей неделе на админгранице с полуостровом действительно фиксировали автомобильные пробки. По словам спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, российская сторона замедляет пропускные операции в направлении полуострова.
Людей, які перетинають адмінмежу, вона невелика і фізично не створюються передумови до накопичення транспортних засобів, за виключенням, коли сторона окупанта штучно не створює ці передумови. А це, як правило, буває перед вихідними, це, як правило, буває тоді, коли приїжджають російські пропагандистські канали для того, щоб створювати картинку масового виїзду українців до Криму. Тоді так, ми бачимо суттєве заповільнення оформлення з боку окупантів. Причому вони самі це не приховують.
Самі кримчани говорять, раніше більшість туристів на полуострові составляли українці. Сьогодні ж їх намного менше. Правда, деякі кримчани причину бачать в тому, що українські власті запрещають своїм громадянам їздити відпочивати на анексований полуостров.
Самі були велике кількість з України приїжджало к нам відпочивати людей. У нас там друзі і родственники, і все. Але зараз в цьому році вже не приїдуть.
А почему не приедут?
А потому что им запрещено там на русском языке говорить. Уже Крым наша аннексированная территория.
По данным российских чиновников Крыма, в 2014 году украинцы составили 30% от общего количества туристов, в 2015 – 10%, в 2016 – не более 5%.
Крым в центре внимания.
У нас есть для вас немножко цифр. И цифр от самых, наверное, компетентных сотрудников украинских госведомств, которые только и способны их давать. Потому что, вот смотрите, раньше, в довоенное время, количество туристов в Крыму можно было посчитать, ну, довольно эмпирически. Потому что львиная доля, 70% туристов, приезжала на территорию полуострова автомобильным транспортом со стороны украинского материка. И, соответственно, никакого принципиального учета не велось. Потому что и КПП-то не было на въезде в Крым. Собственно, украинские туристы беспрепятственно проезжали на территорию региона. Сейчас, в принципе, каждого человека, который приезжает на территорию аннексированного украинского региона, можно посчитать, потому что он проезжает либо через контрольно-пропускные пункты на админгранице между Херсонской областью и Крымом, а там, соответственно, учет ведется, естественно, и пограничниками, и таможенниками, либо он прилетает из российского аэропорта в аэропорт Симферополя, и, соответственно, количество проданных авиабилетов тоже прекрасным образом поддается учету, либо он попадает в Крым через паромную переправу со стороны Краснодарского края Российской Федерации. И количество проданных билетов на паром тоже прекрасным образом можно посчитать. Поэтому сегодня как раз-таки, на самом деле, если бы была в открытом доступе вся статистика, мы бы очень легко смогли понять, сколько на самом деле россиян приезжает в Крым и сколько на самом деле украинских граждан приезжает в Крым. Но дело в том, что такую публичную открытую статистику со своей стороны готова давать только украинская пограничная служба, которая говорит раз за разом о том, какое количество украинских граждан пересекло админграницу между Херсонской областью и Крымом. А вот как раз-таки статистика по проданным авиабилетам и по проданным билетам на паромную переправу со стороны Российской Федерации, она в значительной степени куда более закрытая. Поэтому мы отталкиваемся от того источника информации, который у нас есть. Мы, собственно, позвонили в государственную, в пресс-службу государственной, так сейчас мне подскажут, как это правильно ведомство называется, Госпогранслужба Украины, правильно, и, собственно, попросили у них комментарии относительно цифр, сколько же, собственно, украинских туристов, украинских граждан вот проезжают. И у нас есть комментарий Олега Слободяна, спикера Госпогранслужбы Украины. Давайте послушаем.
Крым в центре внимания.
Якщо порівнювати пасажиротранспортний потік 15-го, 16-го і 17-го року, то в 15-му році, в червні місяці, адмінмежу перетнуло понад 315 тисяч осіб. В 16-му році, в червні місяці, адмінмежу перетнуло понад 192 тисячі осіб. І зараз, в 17-му році, в червні місяці, ми виходимо десь на цифру біля 180 тисяч осіб. То ми бачимо, що принаймні зростання немає, це 100%, і є чітка тенденція зменшення, якщо говорити про 15-16 рік, і невеличке зменшення 16-17. Тому це та ситуація, яка є на даний момент. Взагалом цифри такі, що якщо за 16-й рік адмінмежу перетнуло понад 1 мільйон 12 тисяч осіб, то за цей період, за 16-й рік, то в 17-му році за цей період ми спостерігаємо зниження на 14% цієї цифри. Тобто є чітка тенденція того, що громадяни України менше їздять до окупованого півострову. І я думаю, в першу чергу це результат того, що вони бачать те, що відбувається на цьому півострові, і не бачать доцільності їхати відпочивати саме в Крим.
Крим в центрі внимания.
Ну, еще раз, смотрите, что произошло. До войны в Крым принимал примерно 6 миллионов туристов, из которых 70% это были граждане Украины. То есть мы можем примерно прикинуть, что это, ну, где-то вот 4 миллиона туристов минимум. Это жители материковых областей Украины, которые приезжали на территорию полуострова отдыхать в летнее, ну, вообще в течение года. Сейчас мы видим, что в 2016 году эта цифра сократилась, вот, например, составила 1 100 000 человек. То есть, как минимум, сократилась примерно в 4 раза по сравнению с довоенным периодом. В сокращение в этом году по динамике, ну, еще на 14%. То есть, еще где-то 1 170 000 180 000 меньше украинских граждан едет на территорию полуострова. Наверное, причины могут быть разные. Мы можем предположить, что, с одной стороны, Крым для кого-то, наверное, дорог, потому что средние замеры бытовых цен, они показывают, что полуостров дороже, например, чем Киев даже, по уровню там, цен в кафе и цен на продукты питания. Цены на алкоголь как минимум вдвое выше, чем, например, в Киеве. Вот. С другой стороны, наверное, это вопрос на безопасности или вопрос лояльности или нелояльности украинских туристов тоже, наверное, играет свою роль. Но куда делись, собственно, оставшиеся 3 миллиона украинских туристов, которые в итоге после аннексии перестали ездить на полуостров? Вот этот вопрос, который мы будем задавать Владимиру Цуруку, главе Центра развития туризма. Он на связи с нашей студией. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот можно говорить о том, как изменился украинский рынок внутреннего туризма после 2014 года и аннексии Крыма?
Да, после 2014 года пошло активное развитие именно южных областей Украины, там, где раньше туристы приезжали, но не в таком количестве. Особенно был показательный 2015 год, когда курорты Херсонской, Николаевской, Одесской области ставили рекорды по количеству отдыхающих. То есть такие курорты, как Железный порт, как Затока, как Кирилловка, Арабатская стрелка, они приняли туристов больше, чем за всю историю своего существования, установили рекорды. В прошлом году тоже было достаточно много туристов, которые именно поехали на юг Украины, в эти области, поскольку там были достаточно неплохие, хорошие цены, неплохая, хорошая погода, поэтому многие выбрали именно эти курорты.
А вам не встречались, не попадались ли какие-нибудь примерные подсчеты о стоимости одного, о среднем чеке, который украинский, ну, то есть о разлете в ценах, о разлете в среднем чеке, который украинский турист, собственно, готов выкладывать там за сутки своего отдыха, например?
Ну, смотрите, на сегодняшний день средние цены, это уже высокий сезон будет идти, средние цены, например, Железный порт Лазурный, это юг Херсонской области, составляют от 200 до 450 гривен, это проживание. Угу. Это проживание в мини-отелях, там может быть даже первая линия моря, ну, скорее всего, что, ну, в большинстве там, ну, первая, вторая, но это хорошие условия, это где-то средняя цена без питания, 200-450 гривен с человека. Немножко дороже цены в Затоке, поскольку это уже на слуху и достаточно раскрученный бренд, поэтому на сегодняшний день там цены стартуют от 300 до 600 гривен за человека, тоже без питания. Ну, Затока это практически везде рядышком море. Вот. Понятно, что цены в самой Одессе немножко дороже, но Одесса вместо российских туристов, которые до 2014 года составляли, ну, 2/3 туристов, которые иностранцев, которые приезжали в Одессу, сейчас россияне составляют где-то, наверное, процентов 15, максимум 20. Угу. Остальное это иностранцы, которые приезжают. Это Турция, это Прибалтика, это Польша. Вот, это Германия. Вот эти страны заменили россиян. Ну, ввиду того, что туристов, иностранцев там достаточно немало, то и цены, соответственно, они держатся на том уровне, которым, ну, на сегодняшний день количество туристов они заполняют. Скажем, в Одессе на сегодняшний день где-то цены стартуют проживание от 500 до 800 гривен в день, это Одесса. Отели, которые подороже, это уровнем 4-5 звезд, они стоят 900-1200 гривен за человека на день. Но это отели в центре города и отели, опять же, 4-5 звезд.
Вот вы упомянули, собственно, о разлете цен. Например, юг Херсонской области 250-450 гривен. Это мини-отель, а Одесса от 500 гривен и выше. И вот ради интереса мы с коллегами, собственно, делали обзор цен на отдых в Ялте в 2017 году. И просто пару цифр хочу привести, всего пару цифр. Комната от 800 рублей, это мы умножаем, соответственно, делим на 2,5, это получается примерно где-то 200, нет, это где-то 300 гривен получается. Вот, это 300 гривен, это стоит комната со старым ремонтом. Полноценный номер в отеле класса стандарт стоит примерно 850 гривен в сутки. Это Ялта. Ну и, соответственно, вот мы можем сопоставить разлет цен. Владимир, а вот, например, Азовское побережье, украинское Приазовье, оно, мы понимаем, что оно очень разное, но там, например, есть Бердянск, который называют, собственно, такой столицей украинского Приазовья, точно так же, как Одесса, это столица украинского Причерноморья. Вот есть ли какие-то данные относительно того, кто едет на Приазовье и как вообще турпоток распределяется между этими двумя побережьями?
Ну, скажем так, Бердянское побережье – это в основном семейный отдых, куда приезжают семьи с детьми. Там прекрасное море, которое хорошо прогревается, достаточно много частного сектора, много мини-отелей, много детских лагерей, которые на сегодняшний день заполнены на 100%. Вот. И оно достаточно востребовано. На сегодняшний день там, например, Кирилловка, цены стартуют от 250-300 гривен. Вот. Одесская область, она всегда была подороже, потому что там лучшая инфраструктура, рядышком та же Одесса, больше развлечений и, соответственно, естественно, затока, например, или Грибовка возле, не так далеко возле Одессы, вот, они в другой ценовой категории. Но это доступный отдых, и люди, которые хотят летом побывать, они приезжают, потому что стала лучшая транспортная инфраструктура, скажем, в Одессу появились дополнительные поезда, много ходит автобусов, поэтому уже нет проблемы с доездом, слава богу, то есть не только из Киева, но и с регионов, со Львова, с Чернигова, с Харькова. То есть доезды более-менее нормальные, ну, если, скажем, понятно, что авиа пока многим не по карману, то ЖД и особенно автотранспорт, он отлично, отличный доезд до наших южных курортов.
Угу, понятно. Ну, в том числе это как бы определяет вот эту возможность отдыха выходного дня. Скажите, а по вашим, собственно, может быть, субъективным наблюдениям, те люди, которые, те украинские граждане, которые продолжают ездить в Крым, вот какая-то целевая аудитория, это бюджетный отдых или те люди, которые, наоборот, готовы, которых не пугает высокий ценовой сегмент и так далее?
Ну, смотрите, бюджетный отдых уже отпал, потому что это уже не бюджетный. Если бюджетный, надо ехать в Кирилловку, в Железный порт, в Грибовку в Одесской области. Это бюджетный отдых. Это во-первых. В основном туда едут люди, которые едут к знакомым, родственникам. Многие не покупают те же отели, а, насколько я знаю, селятся вот таким образом. Вот, поэтому осталась же связи остаются, и многие хотят увидеть своих родных, увидеть те места, которые они традиционно отдыхали, поэтому вот так.
Понятно. Спасибо вам большое, Владимир, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Владимир Царук, глава Центра развития туризма, рассказывал нам о том, собственно, как складывается карта цен на отдых в южных регионах Украины, в Херсонской, в Николаевской, в Одесской области, в Приазовье украинском, и как, собственно, эти области выживают после того, как где-то порядка 3 миллионов, минимум 3 миллиона украинских граждан отказались, собственно, ездить в Крым на отдых, а предпочли, соответственно, после всех событий февраля-марта 2014 года отдыхать в других регионах Украины. Ну, в силу, опять же, мотивов самого разного формата. Друзья, вот любопытно, наши журналисты, повторюсь, сделали обзор цен на отдых в Ялте, и один день из жизни крымского туриста, он был таков, что обед, например, кафе с видом на море, не фастфуд, но и не самое дорогое заведение, это грибной крем-суп, салат «Цезарь», отбивная под сыром и американо, это примерно 400 гривен, 970 рублей. Пляж и развлечения на Массандровском пляже в Ялте, лежак на прокат стоит... Дайте посчитать, 120 гривен. Это только до 6 вечера. Морские аттракционы тоже как бы не совсем из дешевых. 10 минут на водном мотоцикле стоит 850 гривен или 2000 российских рублей. В кинотеатре вечерний сеанс в 3D стоит 120 гривен или 300 рублей. В IMAX 3D, соответственно, 170-200 гривен, ну или 500 рублей. Вот, за сутки в Ялте на одного человека, собственно, вот люди, которые помогали нам составить этот прайс, они рассказали, что потратили почти 6 тысяч рублей. Это около 2300 гривен. Ну, а вообще, сколько в сутки тратят туристы, мы также расспрашивали на Ялтинском пляже. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, примерно 3500. Ну, жилье у меня вот 1500. Вот. На еду. Ну, когда как? Когда в столовую вечером в кафе покушать. Ну, в среднем, если полностью взять, 1000 рублей в кафе покушать, даже может чуть меньше. Ну, да, от 500 до 700 рублей.
Жилье на день где-то в среднем 3500 более-менее нормально. По развлечению, но я думаю, что с ребенком 1500 уходит за это. Не меньше. В кафе покушают, ну, семью, муж, жена и ребенок, то есть где-то 1000-1500 в среднем уходит. То есть это только за один раз.
Ялтин турист. Это дорого. Местный подают, не знаю. Стандарт минимум 4800, но самый дешевый. Десятку готовить.
Ну, 1000 на жилье, 1000 на развлечения. Ну, смотри, как питаться. Если кто-то в ресторане, то, конечно, дороже. А так там перекусил, где-то есть недорого.
Точка зрения.
Ну, собственно, как много украинских граждан, их можно заметить на южном берегу Крыма. Вопрос, который мы хотели бы адресовать нашему следующему гостю, Сергей Псарев, крымский блогер из Ялты. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, а вот украинские граждане на отдыхе, собственно, в Крыму, особенно на Южнобережье, вам часто встречаются?
Да, довольно часто встречаются. Из, скажем так, со всех регионов, может быть, немножко меньше, скажем так, со Львова. А Харьков, Киев, Донецк, очень много. Ну, достаточно много. Наверное, там процентов 10 от общей массы туристов, это довольно много.
Вы знаете, но Южный берег всегда как бы считался самым таким элитным, самым престижным, потому что и средний ценник он выходил значительно выше, чем в Западном Крыму или в Южном Крыму. Вот те люди, которые приезжают из Украины, по вашим ощущениям, это кто? Средний класс, upper high или там, я не знаю, все-таки это люди, которые бюджетные ищут варианты?
Я понял. Это средний, я думаю, это средний класс, люди, которые в состоянии расплатиться за какое-то мороженое, кофе и поесть в кафе. То есть люди, у которых достатка поменьше, они сюда не поедут, потому что здесь действительно все довольно дорого. Вот, угу. Дороже, чем было при Украине.
Скажите,
то есть, российский турист, он не может позволить себе, многие туристы не могут себе позволить себе того, что сейчас мы, предприниматели, можем им предложить. Но это не от нас зависит, это не мы цены задрали, мы так покупаем просто.
Понятно. Скажите, а вообще украинская речь, она слышна? То есть есть ли какая-то, знаете, так под влиянием вот всего того информационного, информационной пропаганды, информационного сопровождения, какое-то там отторжение или настороженное отношение к украинским гражданам, которые приезжают на отдых в Крым?
Вы знаете, я лично, живя здесь, находясь здесь и работая здесь, я не видел никакой пропаганды против украинской речи, не слышал ее. Вот. И украинскую речь я временами слышу. То есть в основном, конечно, общаются люди на русском языке, но к тем людям, которые общаются, они в основном между собой общаются. Вот идут туристы, они между собой общаются на украинском языке. К ним нет никакого предвзятого отношения, в них не кидают камнями, их не забивают палками. Вот, недавно был случай, я в строительном магазине, к продавцу обратился человек на украинском языке. Она перешла на украинский язык, это было, и начала ему объяснять на украинском языке. Это было, ну, довольно необычно, конечно, но так, никто на них ни, глаза не вылупил, как говорится. Вот, и все прошло мирно, тихо.
Понятно. Скажите, еще такой момент. Вот раньше я помню, что из Украины ехал сегмент небогатых туристов на запад и на восток, а российские туристы, наоборот, отличались высокой платежеспособностью. Вот сегодня как изменилось это соотношение по платежеспособности?
Да, для российского туриста все здесь было раньше очень дешево, потому что при Украине, ну, при Украине для них это все здесь было дешево. Сейчас здесь цены как в России во всей матушке, и для них теперь стало все это дорого. И плюс к тому еще российский турист очень сильно потерял финансовом своем обеспечении. Вот, вот буквально с человеком разговаривал, в банке работает, говорит, 90 тысяч получала, теперь получает 40. То есть 50 тысяч не урезали у несчастных. Конечно, ей будет тяжело. Вот, им путевки дали в санатории и в какие-то дома отдыха, а денег выдать забыли. Вот они ходят, экономят и на кофе, и на мороженом.
Понятно. Спасибо, Сергей. Это очень наглядная история. Сергей Псарев, крымский блогер из Ялты, рассказывал о том, как, собственно, сегодня обстоят дела с платежеспособностью российских и украинских туристов. Друзья, в общем, не читайте порой бравурные отчеты, слушайте Крым Реалии. Мы будем тем фильтром, который будет отсекать глупое от умного, актуальное от неактуального. Мы продолжим говорить о самом важном в этой студии буквально через несколько минут.
Татьяна Романова, главная к этому часу. Российская сторона дважды останавливала пропуск через админ-границу с Крымом. В аннексированном Крыму ведут курортный сбор. В Севастополе рождаемость снизилась на 13% за полгода. А сейчас подробнее. Российские службы дважды прекращали пропускные операции на админ-границе с аннексированным Крымом. Об этом 2 июля в комментарии «Крым Реали» рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. По его словам, возле пункта Каланча к вечеру 2 июля ожидало около 30 машин, в районе Чаплынки – 18. Новые очереди на админ-границе с Крымом начали образовываться с утра 2 июля. В Госпогранслужбе утверждали, что возникновение очередей было связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска. Российские пограничники же обвиняли украинскую сторону в создании пробок. В аннексированном Крыму ведут курортный сбор. По заявлениям российских чиновников Крыма, деньги, которые будут платить туристы, пойдут на благоустройство территории полуострова. При этом сумма сбора будет не слишком высока, обещает назначенный Москвой министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.
Прогнозы – это неблагодарное дело, но я думаю, уже в сезоне 2019 года, потому что в декабре мост планируется к запуску, в сезоне 2019 года мы ожидаем рост порядка 20-30%.
Вместе с тем представители турбизнеса говорят, туристический сбор в Крыму необходимо вводить только после того, как приведут в порядок инфраструктуру. Сегодня же туристический сбор на полуострове невозможен, предупреждает председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России» Сергей Куликов.
Люди, которые приезжают отдыхать, они не расположены, значит, платить деньги как бы на будущее. Потому что он приехал отдыхать сегодня, а улучшение качества инфраструктуры, значит, его пребывания будет завтра там. То есть это отсрочено по времени.
Госдума России 23 июня приняла в первом чтении законопроект о введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой. Этот документ, в числе прочего, регулирует введение курортного сбора в аннексированном России Крыму. Как сообщают российские СМИ, эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Как сообщается, взимать курортный сбор будут гостиницы и отели, а также индивидуальные предприниматели и физические лица, оказывающие услуги по размещению приезжих. Размер курортного сбора, а также порядок его взимания и сроки уплаты будут устанавливать местные власти. При этом сумма не должна превышать 100 рублей с одного человека в сутки. Рождаемость в Севастополе снизилась на 13% за первую половину 2017 года. Об этом новости Крыма сообщил подконтрольный Кремлю глава Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко. Он отметил, что тенденция только ухудшается. По его словам, для исправления демографической ситуации в Севастополе необходимо ввести ежемесячные пособия различным категориям населения. При этом в 2015 году Севастополь стал лидером по рождаемости в Крыму. И если сравнивать с городами соседней России, которая временно контролирует Крымский полуостров. Об этом рассказывал подконтрольный Москве директор департамента здравоохранения Севастополя Юрий Восконян.
У нас за 2014 год такой хороший рывок по рождаемости. 4884 младенца живыми, которые родились. Это на 421 человека больше, чем в 2013 году.
В апреле этого года Крымстат сообщал, что численность населения Севастополя с начала года выросла на 1062 человека. Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о включении внутренних морских вод и территориального моря вдоль прибрежной линии аннексированного Крымского полуострова в состав так называемой свободной экономической зоны Крыма и Севастополя. Соответствующий документ размещен на российском сайте правовой информации. В российском правительстве предполагают, что включение вод вблизи Крыма в состав свободной экономической зоны будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Снова радио «Крым Реалии», снова Павел Казарин. Милости просим вас к нам на сайт. Там есть прямая трансляция. Такая же прямая трансляция есть, соответственно, и в социальных сетях. Поэтому, собственно, мы доступны не только по аудио, но и по видео. Милости просим к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Кроме того, к нашему эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Та тема, собственно, о которой мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут, она касается американских санкций. Тех самых американских санкций, о которых в последнее время так много появляется дополнительных новостей. Мы слышали о том, что Сенат, собственно, Соединенных Штатов Америки, утверждает новый санкционный пакет, о том, что он раз за разом грозится ужесточить то санкционное кольцо, которое стягивается вокруг Российской Федерации. Потом мы слышим новости о том, что Сенат США готов выделять Украине дополнительную финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов, в том числе и летальное оружие. И все это звучит довольно-таки обнадеживающе, особенно в контексте Крыма, особенно в контексте Донбасса, особенно в контексте всего того противостояния, которое уже более чем 3 года длится между Киевом и Москвой, то противостояние, которое, по сути, началось с оккупации Крыма, а потом вылилось в такую полноценную войну на востоке нашей страны. И, собственно, главный вопрос, который мы задаемся, а вот то, что вот Сенат принимает все эти постановления, означает ли это, что обещать значит жениться, что летальное оружие поступит в украинскую армию, да и нужно ей летальное оружие Запада, или ей на самом деле в большей степени нужны финансы для того, чтобы это оружие потом иметь возможность производить на территории собственной страны и, собственно, на мощностях украинских заводов. Вопросы процедуры, которая ждет принятые законопроекты в американской реальности. Подпишет ли Дональд Трамп утвержденные нормы? Или попытается их ветировать. И, собственно, как складывается конъюнктура американского отношения к Украине? Совсем недавно мы считали Дональда Трампа, что он таким себе, ну, если не пророссийским президентом, то президентом, который настроен на компромисс с Москвой. Осталось ли это возможное поле для компромисса между Белым домом в Вашингтоне и, соответственно, Кремлем в Москве? Вот обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Сейчас небольшой информационный сюжет, а потом включаем гостя.
100 слов по теме.
Комитет Сената по вооруженным силам одобрил вариант законопроекта о сдерживании России. Речь идет о новых мерах по противодействию враждебным действиям Российской Федерации за рубежом. В частности, речь идет о разработке новой программы создания наступательного ракетного оружия наземного базирования, запрете на использование Пентагоном программного обеспечения российской компании и требования о том, чтобы Пентагон отчитывался перед законодателями о российской гибридной войне. Также оборонный комитет Сената подготовил законопроект, который предусматривает помощь Украине в сфере безопасности на сумму $500 млн с конкретным назначением для борьбы с пророссийскими сепаратистами. Документ предусматривает поставки летального оружия. 2 года назад сенатор Джон Маккейн и экс-главнокомандующий силами НАТО генерал Уэсли Кларк заявили о необходимости предоставить Киеву летальное оружие. Последний назвал американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» мощным сдерживающим фактором для президента России Владимира Путина.
Українці добре освічені, добре розбираються у техніці, мають досвідчених лідерів. Вони мають гарну мотивацію. Нам не треба їх вчити базовим речам і казати, а тепер візьміть і запишіть усе почуте. Так, український ВПК за кілька годин не зможе навчитись, як випускати джавеліни. Але я хочу вас запевнити, що солдати на передовій можуть стріляти з джавеліну, маючи мінімальне тренування. Це стосується і інших військових систем США.
Документ Сената також продлевает действующий запрет на прямое сотрудничество Пентагона с российскими военными, введенный после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Во время слушаний кандидата на пост замминистра обороны США Патрика Шанагана сенатор Джон Маккейн расспросил о его позиции насчет предоставления Украине летального вооружения. Несмотря на то, что ранее Шанаган колебался с ответом, после диалога он поддержал идею об оснащении украинской армии американским оружием.
It's still disturbing to me after all these years that you would say that you.
Но меня все еще беспокоит после всех этих лет, что вы говорите о том, что еще нужно разобраться в этом вопросе. А вы что, не знали об этом вопросе? Вы не знали о действиях Комитета Вооруженных Сил? Вы не знали о тысячах людей, которых убила армия Путина? Нет, господин председатель, я в курсе. То есть вы поддерживаете предоставление летального оружия Украине? Да, господин председатель.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял в интервью российскому агентству «Интерфакс», что не понимает причин принятия Конгрессом США решений, которые открывают путь к поставкам Украине летального оружия, в то время как, по его мнению, на Донбассе прекращены боевые действия и практически нет обстрелов.
Во-первых, по нашим данным, это оружие уже поставляется, и здесь нет ничего необычного. Во-вторых, я глубоко убежден в том, что кто бы и какое бы оружие не поставлял в зону конфликта, всегда плохо поставлять оружие. Но в данном случае, кто бы и какое оружие не поставлял, количество жертв может, конечно, увеличиться, но результат будет такой же, как и сегодня. Это неизбежно.
Власти Украины с начала оккупационных действий России неоднократно обращались к США и другим странам с просьбой о поставках оружия. Впервые о поставках непрямой военной помощи в Вашингтоне заговорили в феврале 2015 года. Российские власти пригрозили, что поставки летального вооружения будут означать срыв минских договоренностей, а ответственность за это возложили на Киев и Вашингтон.
100 слов по теме.
Друзья, дождется ли Украина на самом деле вот этого и ужесточения санкций, которые, собственно, предлагает сделать Сенат, летального оружия, которое предлагает Украине выделять Сенат, или все это потонет в рамках бюрократической согласовательной процедуры? Спросим у международного эксперта Николая Воробьева, он на связи с нашей студией. Доброе утро! Хотя у вас, собственно, в США там совершенно другое время дня, но у нас, собственно, в Украине утро.
Доброе утро. Спасибо большое, что включили, поэтому я пропустил без картинки.
Да, ну никаких, да, никаких проблем. Самый главный вопрос, который нас заботит. Вот Сенат раз за разом принимает решения, которые звучат довольно оптимистично для официального Киева. Но при этом по поводу санкций мы слышали, что есть процедурное нарушение, поэтому совершенно не факт, что законопроект, ужесточающий антироссийские санкции, будет таки вступит в силу. Сейчас мы слышим решение Сената по летальному оружию, но какая конъюнктура вообще в Белом доме? Подпишут ли Дональд Трамп и администрация президента и тот, и другой законопроекты?
Хорошо, смотрите, в первую очередь, задача законопроекта, и почему он происходит сейчас, именно сейчас принимается на уровне Конгресса, потому что есть большое недоверие именно к Белому дому. Первая волна санкций принималась еще Бараком Обамой, это было в 2014 году после аннексии Крыма. И всего их было 3 волны, там, с марта по апрель. То есть у президента есть так называемая executive order, и так же самое, как они приняли санкции на уровне Белого дома, так же самое Белый дом, в принципе, технически может их и отменить. Принятие санкций на уровне Конгресса закрепит их еще сильнее и, в принципе, оставит их на годы, потому что проголосовать за них тяжело, но снять их потом будет еще тяжелее, как поправка Джейсона Веника во время Советского Союза, если вы помните еще, которые действовали порядка более 20 лет до развала Советского Союза. Поэтому сейчас вот эти прения идут, и это в первую очередь связано с недоверием Конгресса к Белому дому. И Палата представителей сейчас испытывает давление со стороны Белого дома, который хочет либо смягчить санкции, либо чтобы Палата вообще не голосовала.
Понятно. Чтобы, условно говоря, санкционный пакет оставался на рассмотрении Белого дома, и Белый дом, и Дональд Трамп сам имел возможность росчерком пера либо усиливать, либо смягчать.
Ну вот здесь я не могу точно ответить. То есть, с одной стороны, как бы они не могут уже затормозить этот процесс, потому что когда 98 из 100 сенаторов голосуют за, то я не думаю, как... То есть, они, может... Возможно, идут некоторые переговоры за кулисами, и, возможно, ожидается как бы встреча Путина с Трампом уже вот на следующей... на этой неделе в рамках большой двадцатки. Поэтому, ну, мы посмотрим. Скорее всего, это некие закулисные договоренности, и Белому дому не удастся остановить все-таки этот санкционный, скажем, инициативу.
Но у нас есть два момента. У нас есть вот решение об усилении санкций, где в том числе крымский пакет санкций, донецкий и сирийский связываются воедино. И после, если он вступит в силу, то такого размена, условно говоря, донецкого пакета санкций на крымский и так далее, размена сирийского на донецкий пакет санкций уже не произойдет. Они будут как бы сплетены в единую, если угодно, такую санкционную фенечку. Этот весь разный санкционный бисер. Но у нас есть второе решение НАТО, Соединенных Штатов Америки, о предоставлении Украине 500 миллионов долларов или в военной помощи на 500 миллионов долларов и летального оружия и так далее. И все точно так же задаются вопросом, а какая судьба ждет вот это решение? Будет ли оно одобрено в Белом доме?
На сегодняшний день бюджет на оборону уже утвержден. То есть в любом случае это инициатива, это законопроект, который еще не стал законом. Для того, чтобы стать законом, он должен быть принят в Сенате, далее в Палате представителей, в Нижней Палате, и подписан президентом. Поэтому инициатива — это хорошо, но дойдет ли это до, как бы, до закона, это вот большой-большой вопрос. На самом деле Украина до сих пор еще не получила все обязательства, которые были обещаны при администрации Обамы, в том числе как летальной, так и нелетальной поддержки. Поэтому, ну, мы увидим, что будет, ну, то есть, как бы, ну, скорее всего, информационно-имиджевый шум создается, но по поводу остальных, там, 500 миллионов, о которых вы сейчас говорите, я не думаю, что они будут получены в этом году.
Понятно. А вот, собственно, очень долгое время администрацию Дональда Трампа и раньше, и сегодня звучат обвинения в том, что она может быть каким-то образом на дипломатическом уровне аффилирована с Кремлем и так далее. Вот эти подозрения в американском истеблишменте, на уровне американских СМИ, они как бы потихонечку уходят на второй план, или они наоборот начинают там звучать не менее ярко и там более интенсивно, по вашим ощущениям?
Ну, тогда, когда представители, допустим, конгрессмены заявляют о давлении Белого дома в связи с принятием очередного пакета санкций по России, естественно, что это вызывает еще больше и больше подозрений. Когда Трамп увольняет директора ФБР как раз на волне его расследований, как раз перед тем, как он должен там расследовать, проводить слушания в Конгрессе по поводу вмешательства российских хакеров в избирательные выборы США, его увольняют. То есть, на самом деле, ну и так далее и тому подобное, далее окружение идет и далее, которые напрямую связаны с Кремлем. И, конечно, это вызывает много подозрений. Насчет того, что есть ли конкретные факты, их пока нет, но идет расследование, я думаю, рано или поздно оно к чему-то придет. Если действительно имеет место связь прямая Трампа с Кремлем, то это вскроется, ну, я думаю, уже в ближайшее время.
Понятно. Николай Воробьев, международный эксперт, был на связи с нашей студией. Рассуждали о перспективах вот тех решений Сената Соединенных Штатов Америки о выделении Украины дополнительной финансовой помощи, о выделении Украины летального оружия и об усилении санкций в отношении Российской Федерации. То есть принятие Сенатом, повторюсь, подобных решений еще не означает, что эти решения будут имплементированы, потому что там процедура заключается в том числе в подписании этих документов Дональдом Трампом. А готов ли он эти документы подписывать? Это вопрос, который на данный момент остается без ответа. И Пока не могу сказать, что мы этот ответ смогли получить, в том числе и в нашем эфире. Будем откровенны. Друзья, идем дальше, собственно. А что такое летальное оружие, которое может Украина получить от Соединенных Штатов Америки? Как это вообще может изменить или не изменить соотношение сил на фронте? Возможно ли, есть ли какая-то, условно говоря, у Соединенных Штатов такая вундервафля, которая, будучи получена украинской армией, может резко изменить соотношение сил и сторон? И вообще американское летальное оружие для Кремля, появление американского летального оружия в зоне боевых действий на Донбассе для официальной Москвы, насколько это серьезный раздражитель, спровоцирует ли это эскалацию на фронте или, напротив, снизит как бы эскалацию за счет вот того, что этот конфликт становится, собственно, не двусторонним, а в том числе и таким международным. Вот вопросы, которые, на которые у нас нет ответов, но, возможно, нам их удастся получить. Александр Гольц, российский военный эксперт, присоединяется к нашей беседе. Александр Матвеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот американское, собственно, летальное оружие, за предоставление Украине которого проголосовал недавно Сенат Соединенных Штатов, по вашим ощущениям, для Кремля, для официальной Москвы, насколько это серьезный раздражитель?
Ну, он серьезный настолько, насколько факт поставки оружия реален. На мой взгляд, это пока что это чисто идеологическая декларация, демонстрация намерений. Я с трудом представляю себе ситуацию, когда исполнительная власть США решится на поставки такого оружия.
Почему?
Знаете, дело даже не в том, что это, конечно, всерьез обострило бы ситуацию. Дело в том, что практически эту идею реализовать довольно трудно. Ну, и прежде всего, речь идет о противотанковых комплексах, правда?
Ну, возможно, мы не знаем, поэтому мы звоним вам.
Нет, ну, в открытой печати и в заявлениях, кстати, украинских официальных лиц ровно об этом говорится. Это довольно специфическое оружие, не самое сложное на свете, но для того, чтобы научить людей пользоваться этими комплексами, нужны иностранные инструкторы, причем не уровня там генерал, полковник, а сержанты нужны. Американские сержанты, которые тупо будут учить украинских военных. И их нужно довольно много. И вот тут же поставки летальных вооружений оборачиваются вопросом размещение американских военных на Украине, что, согласитесь, не банальный вопрос в нынешней ситуации. К тому же, ну, давайте скажем откровенно, в тот самый момент, когда будет принято решение о появлении американских военных на Украине, тут же так называемые сепаратисты получат соответствующие указания нанести удар по этим военным или вывести этих военных, захватить и так далее.
Но смотрите, дело в том, что, простите, небольшое уточнение, американские военные давным-давно есть на территории Украины. Это, собственно, американские военные инструкторы, которые в районе Яворевского полигона во Львове работают с украинскими сержантами, с украинскими офицерами. Это военно-техническое сотрудничество, которое продолжается на протяжении последних 3 лет. Более того, это не только американские военные, это канадские, британские, французские военные инструкторы, которые готовят украинских коллег, насколько
я знаю. Да, я знаю об этом. Речь идет о совсем иных масштабах, понимаете? Если вы даете стороне оружие, то вы должны обеспечить там... Речь идет не о десятках военных, а гораздо большем количестве. В этом-то и опасность. Что как только их становится много, обеспечить их безопасность довольно трудно. Вот. И вы, исходя из вышеизложенного... Я подозреваю, что вопрос передачи летального оружия остается теоретическим.
Понятно. Скажите, на ваш взгляд, если бы, например, Соединенные Штаты... Мы же понимаем, что, собственно, те люди, которые сражаются против украинской армии на Донбассе, что танки и вооружение, они находятся, собственно, не в шахтах. Вот на ваш взгляд, в случае появления американского военного оружия у украинской армии, американского летального оружия, прошу прощения, украинской армии. Возможно ли было, стали бы мы свидетелями того, что у сепаратистов внезапно появляются новые образцы вооружения?
Ну, опять-таки, что в любом случае усиление украинской армии, безусловно, приведет к тому, что шахтеры и кто там, комбайнеры, да, как говорит Владимир Владимирович Путин, они, конечно, получат неизвестно откуда новое оружие. В этом никаких сомнений нет, конечно.
Скажите, то есть, по сути, по вашему ощущению, это, возможно, привело бы к эскалации?
Да, опять-таки, в случае, если бы это произошло, что я считаю маловероятным.
Скажите, но тем не менее, мы же понимаем, с одной стороны, вот практика 2014 года показала, что когда украинская армия идет, там, например, в наступление и близка к тому, чтобы одержать победу над, скажем, своими противниками военным путем, то происходят ситуации, подобные Иловайску, когда по наблюдениям, в том числе российских ряда медиа, таких как «Новая газета», Иловайск – это история про прямое вхождение на территорию Украины российских батальон тактических групп, которые стали оказывать вот уже такую, ну, по сути, взяли украинскую армию тогда в кольцо под Иловайском. То есть в этом смысле российская, получается, кадровая армия, она страхует сепаратистов и не дает им, собственно, потерпеть военное поражение. Правильно ли я понимаю ситуацию?
Ну, во-первых, вы знаете, я бы оставил вопрос по возможности нанесения военного поражения сепаратистам со стороны украинской армии открытым.
Почему?
Ну, никому за последние 60 лет никому, даже армиям, которые, мягко говоря, лучше украинской, не удавалось наносить поражение полувоенным формированиям.
Да, Господь с вами. Хорватия, 95-й год. За два дня военной операции «Буря и молния» сербская краина была сломлена.
Ну, мы понимаем, это... Нет, подождите. Там были... Там регулярная армия противостояла регулярной армии. Совсем другое дело. Их можно было называть сепаратистами, но это была регулярная армия. Угу. Там совсем другое. Понимаете... Взять тот же Донецк, город, где объективным образом не надо создавать живой щит из мирных жителей. Вы просто ставите миномет в центре квартала, и вот вам живой щит, поскольку люди там остаются внутри. Чтобы это, опять же, повторю, более чем открытый вопрос. Другое дело, что вы абсолютно правы, когда ситуация для сепаратистов ухудшалась. Собственно, для этого батальонные тактические группы российские и находились на украинской границе, собственно говоря, для того, чтобы в нужный момент войти и помочь, и одержать победу и так далее. Это все совершенно очевидная вещь. Так было не только под Иловайском, там было в ходе тяжелых боев и в феврале 2015 года, когда притащили целую бригаду, батальон из Бурятии. Да, это так.
Понятно. То есть в данном случае, ну, ваше отношение по поводу военного решения этого конфликта, оно понятно. И в данном случае, с вашей точки зрения, мы становимся свидетелями подобной вот себе ловушки. Спасибо вам большое. Александр Гольц, Александр Матвеевич Гольц, российский военный эксперт, был на связи с студией радио «Крым Реалии». Ну, опять же, это не единственная, кстати, разумеется, версия. Мы очень хотели включить в наш эфир украинского военного эксперта для того, чтобы поговорить о том, есть ли у Украины, собственно, практическая необходимость в американском летальном оружии, какие, собственно, оружейные ниши остаются пустыми, какие оружейные ниши остаются незанятыми, какое вооружение Украина способна производить сама, и ей нужна просто, на самом деле, финансовая поддержка для того, чтобы наладить производство этого оружия на своих заводах. Но, к сожалению, мы не смогли подготовить подобное включение, за что мы приносим вам свои извинения. Я надеюсь, что мы исправимся в будущем. Поэтому, друзья, так или иначе, если мы подводим итоги, собственно, этого блока, то можно сказать несколько вещей. Принятие Сенатом двух решений об усилении санкций и, соответственно, о выделении летальной помощи Украины, это, к сожалению, еще не имплементированные решения. Подпишет ли их Белый дом? Ну вот, собственно, эксперты расходятся во мнениях. Нету пока четкого понимания относительно того, решит ли Белый дом идти на конфликт с Сенатом для того, чтобы оставить себя развязанными руки, или наоборот решит поддержать Сенат для того, чтобы избавиться от подозрений в какой бы то ни было аффилированности с официальной Москвой. Но так или иначе мы будем отслеживать эту ситуацию, и если будут какие-то подвижки, мы обязательно вам расскажем, друзья. Радио Крым Реалии. Мы продолжим буквально через несколько минут.
Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В Украине отметили 25-ю годовщину военно-морских сил Украины. В Крыму надеются на увеличение турпотока. Цены на авиаперелет в Крым достигли рекордного максимума. А сейчас подробнее. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что военные моряки вернут Крым Украине и восстановят украинские военно-морские базы на полуострове. Об этом говорится в его поздравлении ко Дню военно-морских сил ВСУ, размещенном на сайте парламента. По случаю празднования Дня военно-морских сил Украины в Одессе провели показательное десантирование в воду. Сообщается также, что возле причалов Одесского морвокзала по случаю Дня ВМС выстроилась линейка боевых кораблей, которую возглавляет флагманский фрегат «Гетьман Сагайдачный», а на берегу образцы военной техники, артиллерийские установки и пушки. В акватории Одесского порта под звуки ружейного залпа состоялся торжественный спуск на воду венков в память о погибших военных моряках. День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля. После аннексии Крыма России штаб ВМС Украины находится в Одессе. Российские власти Крыма надеются на увеличение туристического потока на полуостров после завершения строительства Керченского моста, трассы Таврида и нового аэровокзального комплекса в Симферополе. Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий считает, что после открытия Керченского моста туристический поток на полуостров возрастет на треть.
Прогнозы – это неблагодарное дело, но я думаю, уже в сезоне 2019 года, потому что в декабре у нас планируется к запуску, в сезоне 2019 года мы ожидаем рост порядка 20-30%.
По его словам, открытие движения по мосту позволит автомобилистам более комфортно добираться в аннексированный Крым. Также российские чиновники возлагают надежды на трассу Таврида. По заявлениям фактических властей полуострова, протяженность четырехполосной дороги составит более 250 километров. В Крыму трассу сдадут в эксплуатацию в 2020 году. При этом, работая над трассой Таврида, российские чиновники признаются, остальные крымские дороги находятся в плохом состоянии. Кроме того, на увеличение количества туристов рассчитано строительство нового аэровокзального комплекса в Симферополе. Ввод в эксплуатацию объекта стоимостью 32 миллиарда рублей запланирован на весну следующего года. Об этом рассказал подконтрольный России директор по связям с общественностью Симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.
идем строго в соответствии с графиком выполнения работ. Скорее всего, у генподрядчика есть опережение, в котором он не признается. Да? Такая достаточно обычная история. Но, тем не менее, значит, на текущий момент мы полностью совершили, буквально 21 числа был полностью завершен монтаж металлоконструкции.
Российский союз туриндустрии сообщал, что спрос россиян на отдых в аннексированном Крыму по сравнению с 2016 годом упал на 30%. Цены на авиаперелеты в Крым достигли рекордного максимума. Крымчане просят правительство России, которое временно контролирует полуостров, изменить ситуацию. Об этом российские чиновники Крыма говорили на Крымском транспортном форуме. Говорят, высокие цены билетов – одна из причин снижения турпотока. Перелет в Крым обходится дороже, чем в Сочи. По словам назначенного Кремлем министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, фактически власти полуострова не могут повлиять на эту ситуацию. Вопрос может быть решен только на уровне соседней России, добавил он. Пока что удалось добиться проверки обоснованности тарифа, которую проводит Федеральная антимонопольная служба России. Как заявлял Стрельбицкий, Крым принял около 1,5 миллиона туристов в этом году. Среди причин малого количества отдыхающих он называл также плохую погоду. По его словам, Крым рассчитывает компенсировать сокращение турпотока в сентябре и октябре. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Хорошего вам дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Выходим по будням в 8.35, 18.30 на средних волнах, 549 АМ и в FM-диапазоне на 107 FM. Ну и кроме того, можете нас слушать на сайте, в социальных сетях. Милости просим к нам в эфир. Крымчан по телефону 8 810 06 926. Ну а жителей других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Важная тема, которую мы хотели бы коснуться. Вы знаете, Москва раз за разом повторяет о том, что в мире растет уровень русофобии, который проявляется в разных странах, в разных масштабах, что этому нужно противостоять. Раз за разом подобные заявления звучат из уст официальных российских лиц. Насколько вообще они справедливы в своих оценках? Есть ли вообще такое понятие, как русофобия? Ну, вот, например, как есть понятие антисемитизм, такой вненациональный, внеконтекстный, вневременной. А русофобия, насколько ее уместно пытаться ставить на одну планку с таким явлением, как антисемитизм? И вообще, чему мы свидетели? Описанию реальности или описанию выдуманной реальности? Вот обо всем этом пойдет речь в ближайшие 25 минут, сразу после небольшого сюжета.
100 слов по теме.
Русофобские настроения во всем мире не могут длиться бесконечно. Такое заявление в июне сделал президент России Владимир Путин и подчеркнул, что из некоторых стран они хлещут через край. Он пояснил, что русофобия выгодна тем, кто пытается сдерживать Россию в стремлении отстаивать свои законы и интересы.
Прежде всего, мне хотелось бы подумать и высказаться по поводу причин того, что происходит. По поводу причин вот этой русофобии. Она очевидна из некоторых стран, прямо так и хлещет через край. С чем это связано? На мой взгляд, связано с тем, что утверждается многополярный мир. Это
не нравится монополистам. Монополия, как известно, плоха, но монополисты всегда за нее борются во всех сферах, во всех отраслях и сферах нашей жизни. Утверждается многополярный мир. Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы.
Также Путин заявлял, что не только видит, как сейчас развивается русофобия в Соединенных Штатах, но и считает возможным сравнить ее с антисемитизмом.
Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, значит, ну извините, что-то не догнали, что-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские, они вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает. Во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок так ничего сделать не может, евреи виноваты.
Российские власти неоднократно заявляли, что западные санкции, наложенные на Россию, безосновательно, а экономические ограничения – это не что иное, как бабушкины сказки и, опять же, проявление русофобии. Такую уверенность в последний раз озвучил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
В Евросоюзе тоже, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу. Санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности. Там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности. Поэтому не могу ничего высказать, кроме сожалений по поводу вот этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани.
А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вовсе уверен, что русофобия сейчас, цитирую, «вылазит из каждого утюга». Позднее Песков назвал антироссийские настроения махровыми.
Мы констатируем, что российская карта и карта нашего президента, она временами буквально становится сейчас решающей. К сожалению, мы видим продолжающееся проявление махровой русофобии. Мы можем только в этой связи выразить сожаление.
Подытожил в июне все высказывания российских властей о русофобии в мире депутат Государственной Думы России Владимир Жириновский. Экономическое давление западных стран Жириновский оправдал страхом перед Россией, а политику США и Евросоюза, вполне ожидаемо, русофобской.
И шпиономания, и русофобия – это ведь давно уже. Просто раньше это прикрывалось, может быть, противостоянием двух сверхдержав. И у нас были горячие точки, там Куба, Корея, Вьетнам, немножко далеко. Сейчас это все пришло в Америку.
Российское руководство заявляет о русофобии примерно несколько раз в месяц. Такой же риторики придерживаются и подконтрольные Кремлю власти Крыма. Назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов регулярно обвиняет в антироссийских настроениях не западные страны, а материковую Украину. Валерия Максимова для Крым. Реалии.
100 слов по теме.
Я помню, как некоторое время назад, несколько лет назад, Глеб Олегович Павловский, российский политолог, собственно, такой себе один из мастодонтов политической реальности, он объявил, что русские – это новые евреи в 21 веке. Ну а спустя несколько лет после этого судьбоносного заявления Глеба Олеговича Павловского, которое, кажется, прозвучало чуть ли не на политическом лагере в Селигере, мы видим, как из уст самых разных российских политиков топового уровня начинают звучать вот эти вот заявление про чуть ли не институциональную русофобию, которая царит в разных странах мира. Значит ли это, что Глеб Олегович Павловский угадал и правильно описал реальность, либо он просто вбросил нужные такие вот себе мысли-вирусы в головы российскому истеблишменту, и эти мысли-вирусы дали свои всходы. Собственно, об этом пойдет речь в нашей программе, среди прочего. Александр Морозов, российский политолог, присоединяется к нашей беседе. Александр Олегович, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте, Павел.
Да, ну вот скажите, вот русские – это новые евреи, как говорил Глеб Павловский, и русофобия действительно захлестнула страны золотого миллиарда?
Глеб Павловский очень начитанный, образованный человек, и когда он это сказал, ну, у вас блестящая память, я хочу вам сказать, Павел, когда он это сказал много лет назад, ну, не много, а вот действительно в тот период Селигера, он на самом деле ссылался на Михаила Гефтера, известного историка, уже покойного, а также на Георгия Щедровицкого, известного российского философа. Дело в том, что в конце советского периода, как ни странно, была такая идея у ряда интеллектуалов о том, что весь период после Второй мировой войны он должен закончиться для русских каким-то, возможно, рассеянием, но они понимали это вовсе не в том смысле, в каком сегодня об этом говорится, когда говорят о русофобии. Они это понимали таким образом, что неудача 20 века для русского народа, большевистская катастрофа и чудовищное насилие, которое было внутри русской истории, как бы завершает ее. И результатом этого может стать трагическое рассеяние, то есть как некоторое наказание и вина. Вот эту идею Павловский повторил, она пришлась уже в другом контексте совершенно.
Угу. Понятно. То есть, по большому счету, это история про как бы одно описание реальности, которое совершенно было воспринято как другое. Ну вот, опять же, я понимаю, что, наверное, это очень удобно ставить на одну полку и антисемитизм, и русофобию, потому что антисемитизм, мы понимаем, он вненационален, вневременной, его, собственно, проявление мы можем найти в самые разные эпохи и в самых разных социальных и национальных средах. А есть ли вообще, на ваш взгляд, такое понятие, как русофобия в том формате, в котором об этом говорит, не знаю, там, Дмитрий Песков или другие представители российского политического истеблишмента?
Ну, конечно, нет, потому что очевидно, что любые попытки сегодня сравнивать в этом смысле слова в рамках такой религиозной или даже метафизической идеи как бы русских с евреями, это довольно грубая политическая натяжка, которая сегодня используется уже официальным Кремлем для того, чтобы, значит, убедить как бы и себя самих, и российское население, и сделать это фактором международной политики, идею о том, что Запад сегодня или вообще окружающий мир относится к России как таковой негативно. Хотя при этом, в общем, я убежден, что все эти сегодняшние политические спикеры, они прекрасно знают, что на Западе и в Восточной Европе очень четко разделяют русских и Кремль. Это просто общий совершенно факт всей политики, и нет в Европе ни одного политика, сколько-нибудь значимого и влиятельного, который бы не проводил это разделение. Надо сказать, что вообще тематика, вообще как бы употребление этого термина русофобия в политическом языке Кремля, оно вообще активизировалось в таком виде, как сегодня, только после аннексии Крыма. Потому что весь период 90-х годов понятие русофобия было. Его иногда употребляли крайне маргинальные вообще политические группы. Да, ну, там, может быть, КПРФ употребляла, Компартия в некоторых текстах. Какие-то тогдашнего периода маргинальные националисты. Но тогда его не было в официальном языке. И если это и в конце 90-х годов и появилось, то лишь в отношении балтийских государств. Это было, балтийских стран. Но в целом никакого, конечно, разговора о русофобии, тем более, как сейчас Володин говорит, генетической русофобии, ничего этого не было. Это все результат того, что Кремль загнал себя в большую политическую ловушку аннексии Крыма и теперь вынужден придумывать все новые и новые концепты или восстанавливать старые концепты, присваивать себе всякие слова из старого политического словаря для того, чтобы оправдать свое такое достаточно драматическое положение.
Вы знаете, вот мы с тем же вопросом о том, почему термин русофобия был включен в российский политический словарь, обратились и к культурологу Андрею Архангельскому. У него тоже есть своя версия, которую он озвучил нашим корреспондентам. Мы бы хотели ее прямо сейчас дать в эфире.
Мнение.
Это понятие, искусственное порождение пропагандистское, оно, в общем-то, основывается, как и большинство пропагандистских понятий, на какой-то искусственной формуле. Вот эта искусственная формула, она опирается, ну, в течение трех последних лет, пока существует вот активная пропаганда, она вот опирается на такой вот один из фундаментальных тезисов, который гласит, что Запад всегда хотел погубить Россию. И вообще центральной задачей, целью Европы, еще начиная там с 15 века, и Америки, естественно, с момента ее основания, генеральной целью было погубить Россию или исключить ее из числа крупных геополитических игроков. Но плюс еще к этому, как утверждает пропаганда, было что-то личное, потому что между западным миром и русским миром существуют принципиальные и гносеологические и экзистенциальные разногласия. То есть это не просто разница политическая, да, не просто разница в представлениях о чем-то, а это принципиальная разница межцивилизационная. Пропаганда базируется на этом тезисе. И вот слово «русофобия», оно, собственно говоря, обозначает вот весь тот комплекс непонимания, да, которое существует между условным западным миром и русским миром. Что нам хотят сказать с помощью этого термина? Нам хотят сказать, что это чувство, оно иррационально, поэтому и ответ на нее может быть только иррациональный. То есть пропаганда в данном случае просто-напросто оправдывает свои иррациональные действия.
Мнение. Это было мнение российского культуролога Андрея Архангельского. Мы продолжаем разговор с Александром Морозовым, российским политологом. Александр, ну вот мы помним 2000-2001 год, условно говоря. Это история про предложение, звучащее из уст Кремля, о вступлении России в НАТО. Это разговоры об общей Европе от Лиссабона до Владивостока. И вот заканчивается там 17-летний цикл, и в конце этого 15-17-летнего цикла мы слышим о другом, о совершенном таком вот цивилизационном противостоянии между Западом и Россией, которое в том числе проявляется в русофобии там, на генетическом уровне, о котором говорит, собственно, один из топовых российских политиков. То есть все, маятник повернулся, то есть цикл завершен, и мы сегодня находимся в минус 452 по Фаренгейту.
Да, это очень, конечно, хороший вопрос. Понятно, что каждый на него пытается ответить как-то по-своему, и есть много точек зрения, что это такое. Ну, скажем, одна точка зрения, если просто говорить. Непосредственно просто политическая верхушка России не справилась с постсоветским транзитом, и примерно всего-навсего лишь после Медведева, то есть в 2012 году, совершила поворот и оформилась вот в такой антимодернизационный и довольно унылый и похабный политический режим. А до этого, в общем, как бы она была вполне себе такой стакан наполовину полон, наполовину пуст. И, собственно говоря, обратите внимание, вчера вышла статья Андрея Ларионова, довольно интересная, в «Ведомостях», где он, в общем, даже привязывает к экономическому развитию и росту идею разделения на два периода. Вот. Ну, до 2012 и после 2012 года. Это одна такая интерпретация, которая, в общем, оставляет нам определенную надежду, потому что можно считать, что если этот поворот совершился около 2012 года, и это просто старость Путина и его политической верхушки, то есть надежда, что через там, 5, 7, 10 или 15 лет Россия совершит какой-то обратный поворот в направлении какой-то такой здоровой политики добрососедства и развития вместе с европейскими народами. Угу. Ну, другая точка зрения, понимаете, она, конечно, не столь оптимистична, потому что мы все наблюдаем за некоторой такой, я бы сказал, деградацией очень глубокой российского общества, не только власти, но и общества, пугающей деградации. Конечно, это производится самой властью теперь в значительной степени. И не совсем понятно, это общество, оно так и останется дальше в своем, в кавычках, евразийском формате. Да, может так случиться. Может так случиться, что этот поворот, он останется на полстолетия, на столетие, потому что искушение вот так вот замкнуться в этой евразийской идее, это искушение очень высоко, и оно, вообще говоря, обосновано исторически, потому что у России, конечно, были и такие периоды, и теоретики этого евразийства, и оно в каком-то смысле слова очень удобно для того, чтобы поддерживать политическую и экономическую автаркию. И вот тогда надо сказать, что эта концепция русофобии, она будет, конечно, доминировать довольно долгий срок во внутренней политике и раздаваться из уст кремлевских спикеров и на международной арене.
Понятно. История про окруженную крепость. Если они не чужие, то и мы иные. Спасибо вам большое, Александр Олегович. Александр Морозов, российский политолог, был на связи со студией «Радио Крым Реалии». Вот еще одна небольшая данная, которая иллюстрирует то, как сильно изменилось отношение, собственно, к Российской Федерации. Отношение американцев к России по результатам исследования социологического центра Гэллоп, это февраль 2017 года, очень благосклонно 5%, скорее благосклонно 23%, скорее неблагосклонно у 44% и очень неблагосклонно у 26%. То есть, если сложить, то плохо относятся к России 70% американцев, это 44 плюс 26%, а скорее позитивно относятся 28% американцев. Ну, там понятно, потому что в американских медиа появлялось много расследований относительно возможности вторжения России в американскую выборную процедуру. Это, собственно, вот такое подозрение о том, что Россия могла играть против там, кандидата от Демократической партии в пользу кандидата от Республиканской партии. То есть, но и европейское отношение к России становится все более настороженным. Однако, вот попытка продать русофобию институциональную для российского, собственно, потребителя, не является ли это попыткой продажи обиды? Обиды, как очень сильного ментального наркотика. Это вопрос, который мы адресуем нашему следующему гостю. Ольга Духнич, социальный психолог, кандидат психологических наук, на связи со студией «Радио Крым Реалии». Доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, собственно, то, что прозвучало уже. Я помню, когда-то встречал мнение о том, что обида очень сильный ментальный наркотик, позволяющий себя считать белыми, всех остальных черными, и позволяющий носить белые одежды без каких бы то ни было рефлексий. Вот не наблюдаем ли мы попыткой продать что-то подобное?
Да, дело в том, что даже в науке есть специальный для этого термин, который называется ресентимент. Да? Это когда обида на кого-то внешнего, которого условно называют врагом, становится механизмом для внутренней солидарности группы. Чем больше, более сильную тревогу испытывает та или иная группа, ну, например, народ, да, в ситуации, условно говоря, авторитарного режима, тем больше эту тревогу нужно куда-то отправлять. И лучший способ это показать, что не мы испытываем тревогу, не мы испытываем там злость или какие-то другие чувства, а кто-то по отношению к нам. То есть нас не любят, нас не ценят. А значит, мы должны сплотить ряды, собраться и, ну, вот как осажденная крепость, жить дальше. То есть это такой механизм, который очень часто используется для того, чтобы поддержать вот такую вот групповую солидарность. И любая ситуация опасности извне просто укрепляет эту солидарность, укрепляет вот это вот желание жить внутри осажденной крепости и не выходить никуда. Поэтому, ну, наверное, это очень удобный механизм для того, чтобы управлять массами в тревожные периоды.
Но у меня иногда создается ощущение, что этот механизм подействует как наркотик. На него можно подсесть. А детоксикация, насколько легкой будет выход из вот этого вот, из вот этого самоощущения?
Дело в том, что самый страшный механизм, который подсаживает вот такая ситуация, это ситуация того, что от тебя ничего не зависит, и ситуация такой выученной беспомощности, которая появляется у людей. Вот это, пожалуй, самый сильный наркотик. Почему они верят этому, почему они постоянно включаются и поддерживают этот миф, что нас все боятся? Потому что на самом деле, когда ты не управляешь своей жизнью или не чувствуешь себя уверенным, это единственный механизм почувствовать собственную компетентность. Потому что если нас боятся, значит мы сильные, значит мы, хоть мы никому не нравимся, да, но тем не менее вот, мы можем сохранить некоторую часть самоуважения. Самое тяжелое, когда происходит, ну, скажем так, да, или разрушение таких механизмов для разрушения режима, это обратно человеку вернуться в состояние, когда его жизнь зависит от него. Его имидж или образ в глазах других людей зависит именно от самого, и он может его менять произвольно когда угодно. То есть вот это, пожалуй, самый сильный наркотик. А там люди все больше и больше погружаются вот в эту информацию, они вынуждены ее черпать и черпать еще, потому что если в этот момент не достается, человек опять возвращается к своим собственным проблемам и начинает задумываться, может, со мной что-то не так. Потом, конечно, поглощение информации о том, что меня не любят, я чужой, и я никому не нужен.
Угу. Ольга, еще один вопрос. Вот мы понимаем, что сегодня часть украинских граждан является заложниками сложившейся в России реальности. Это, собственно, речь о крымчанах. Вот они тоже, получается, оказываются в этой среде, и эти тренды в том числе транслируются на территорию полуострова. И все то, о чем вы говорили, про выученную беспомощность, про в принципе, такое безделье, потому что как можно что-то делать в ситуации, когда от тебя ничего не зависит, это потому что генетическая русофобия на Западе, как говорит Володин, спикер Нижней палаты российского парламента. То есть эта вся ситуация, она в равной степени как бы бьет и по крымчанам, и учит их всему тому, о чем вы говорите.
Да, конечно, тем более, что мы знаем, что в последние буквально полтора года усилилась подготовительная некая такая работа против террористической угрозы в Крыму. То есть, если раньше это были просто голословные утверждения, то теперь везде стоят металлоискатели, а террористическую угрозу предупреждают в детских садиках, больницах, кафе. Зачем это делается? Да, какая террористическая угроза сейчас угрожает Крыму, условно говоря? Наверное, никакая. Но сам факт, что можно поддержать людей в состоянии напряжения, в состоянии тревоги, в ожидании чего-то плохого извне, да, это тот же самый механизм, ну, если вспомнить биографию Володина, понятно, почему, в общем-то, именно эта идеологема применяется.
Понятно. Спасибо вам большое, Ольга. Ольга Духнич, социальный психолог, кандидат психологических наук, была на связи с Радио Крым Реалии. Ну вот, собственно, всякий раз, когда вам будут рассказывать русофобию, это же удобно. За лесом подлый враг, враг против нас интригует, мы ни в чем не виноваты, никакие действия наши не могли спровоцировать подобную вот агрессию по отношению к нам. Хорошая формула, которую удобно транслировать внутри страны, на внутреннем рынке для того, чтобы сплачивать ряды. Российская Федерация, которая 16 лет назад начинала с риторики о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, сегодня начинает твердить о врожденной генетической русофобии на Западе. Удобная попытка выставить русских как новых евреев, но вряд ли из этой попытки что-то получится, потому что тезисы для внутренней пропаганды очень плохо продаются на экспорт. Слушайте радио «Крым Реалии», подвергайте то, что вы слышите, собственно, рефлексии, и все будет хорошо. А мы будем за вас держать пальцы крестиком.